Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть темы, магистральные для любого разговора о вере. О чем бы ни шла речь, мы все время будем возвращаться к нескольким ключевым базовым вещам. Одна из них — это молитва. В центре отношений человека с Богом стоит разговор, общение с двусторонним движением, где есть место и вопросам, и ответам. Это нетрудно понять. Добродетели, дела милосердия, радость веры — все это имеет своим источником не просто учение Христа, а самого Христа, личность, за которой можно следовать. И молитва — это самый прямой и настоящий способ к этой личности с большой буквы обратиться. Поэтому сегодняшний разговор уже не в первый раз в рамках нашей программы мы посвятим молитве. И не просто размышлению о ее смысле и важности, а практикоориентированным вопросам. Зачем молиться по молитвословам? Можно ли молиться своими словами? Что делать, если тексты древних молитв непонятны и оттого их трудно искренне применить к себе? Нужно ли себя к молитве понуждать, если нет сил и настроения? Угодно ли Богу рассеянная молитва? Эти и многие другие вопросы знакомы человеку, который хоть раз пробовал молиться. Ответы будем искать вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. Ко всем перечисленным вопросам напрямую обращается в своей беседе митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких проповедников XX века. Мы послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его текстов под общим названием «Труды», одну из бесед, прошедших в лондонском приходе владыки Антония в 2000 и 2001 годах.
Когда мы читаем молитвы, есть некоторые вещи, которые мы можем вместе со святыми сказать от себя. Есть вещи, о которых можно сказать: «Господи, я этого не знаю, не пережил. Я даже не могу понять, как это может быть. Я этого от себя сказать не могу, но я это повторю не только тебе, но себе, так, чтобы это вкоренилось в меня, и чтобы, как семя, которое брошено в землю, эти слова постепенно взросли, превратились в росток и выросли, может быть, в целое дерево. А есть такие места, которые я не могу повторить, которые я должен оставить в твоей руке, сказав: «Господи, от себя, даже повторяя слова святого, даже стараясь слиться с его опытом, я не могу этого сказать, я не дорос, прости». Когда вы будете вечером молиться, читайте молитвы и говорите Богу, для начала хотя бы честно: «Это, Господи, я могу сказать от себя, я могу слиться с этими словами всей душой, всей жизнью своей. С этими словами я могу согласиться, хотя они превосходят мое понимание, мое разумение, но я доверяю и тебе, и святому, который это пережил и мог это сказать. А этого, Господи, я сказать от себя не могу. Я это прочту для того, чтобы оно запечатлелось в моей памяти, в моей душе. Может быть, рано или поздно я пойму. Сейчас не могу». Если мы будем так молиться, так продумывать каждую молитву, не тогда, когда становимся молиться, а когда у нас есть полчаса времени, чтобы взять молитвенник и подумать над первой молитвой, над второй, над третьей, то постепенно мы поймем себя, мы поймем хотя бы зачаточно опыт того святого, который запечатлел свой опыт в этих словах. И, может быть, поймем также нечто о Боге, о чем мы не подозревали раньше. Я говорил, что по совету святителя Феофана Затворника мы должны вчитываться в молитвы, которые будем употреблять молитвенно, вечером ли, утром ли, в течение ли дня, вчитываться в них так, чтобы понять, что в них сказано. И это требует внимательного отношения к словам, но также внимательного отношения к тому, что через эти слова хочет нам передать тот или другой святой. Вы, наверное, знаете, как бывает, когда идет разговор между двумя людьми. Один говорит, а другой слушает поверхностно, потому что уже готовит ответ или вопрос, или отповедь. И поэтому у слушающего нет внутри настоящего молчания, и он не может услышать за словами, которые доходят до его слуха, тех чувств, тех мыслей, которые говорящий хочет ему передать. И вот одна из наших задач заключается в том, чтобы научиться так молчать, чтобы слышать. Вы, наверное, знаете по опыту то, о чем я сейчас упомянул. Для того, чтобы слышать, надо открыться, а для этого надо внутренне замолчать полностью, до самых глубин. Вам может кажется, что это никакого отношения не имеет к молитве и к чтению молитв. Мне наоборот кажется, что это имеет очень большое отношение. Потому что, когда мы читаем молитвы, даже когда мы вчитываемся в них с вниманием, мы на них смотрим через нашу как бы сгущенность, через нашу полуслепоту. И мы можем в этих молитвах увидеть, услышать то, что в них заложено, только если освободимся от себя самих, только если сможем сказать себе: «Не озирайся на себя, не думай свои мысли параллельно с мыслями, которые высказаны святым. Вслушивайся в его слова, вдумывайся в его думы, вживайся в его чувства». И это нам передается, конечно, через слова молитвы, которые начертаны в книге или которые мы уже знаем наизусть, но большей частью их не слышим, потому что так к ним привыкли, что слова скользят по нашему вниманию, они уже не врезаются в наше сознание, они нас не ранят и не исцеляют. И нам надо научиться тому внутреннему, глубокому молчанию, которое необходимо для того, чтобы воспринять опыт другого человека, святого ли, грешника ли. Когда мы читаем молитвы, которые нам Церковь подарила, собрала за тысячелетия и занесла в маленькие молитвословы, чтобы мы оживали благодатью, духовной глубиной и жизнью святых, то мы должны научиться молчать. Первое, что я хочу сказать по этому поводу практически, это то, что раньше, чем приступить к чтению молитв, будь то наизусть, будь то по молитвеннику, нам надо стать перед Богом, стать молчаливо и вслушаться в безмолвие нашей комнаты, в тишину, которая нас окружает, и сказать: «Господи, как дивно, что Ты тут, и что Ты мне даешь стать перед Тобой, быть в Твоем присутствии, что Ты не закрываешься от меня», и постоять в изумлении. И это изумление может повторяться изо дня в день, потому что после каждого такого опыта какая-то новая глубина открывается в нашей душе. И вот научимся становиться в невидимое присутствие Божие, в неощутимое порой Его присутствие, верой стать перед Ним, верой в том смысле, в котором это слово обозначает уверенность, вездесущий. «И же везде сый», как говорится в молитве Святому Духу, «Он здесь. Мне не нужно даже это ощущать, достаточно мне это знать. Он здесь. И Он мне, ничтожному, недостойному, грешному, разрешает стоять в Своем присутствии». Порой, через некоторое время такого стояния, я говорю о минутах, а не о часах, становится вокруг нас и в нас самих так тихо и спокойно. Некуда стремиться, нечего добиваться. Быть тут с Ним — такое счастье. А порой, если Господь сочтет это для нас нужным, полезным, бывает, что Он нам даст с какой-то ясностью, светлостью, силой ощутить свое присутствие. Но добиваться этого не надо. Нам нужно научиться так Богу доверять, чтобы не пробиваться к Нему, а знать, что Он больше нас хочет этой встречи, больше нас хочет нашего приобщения себе, больше, чем мы сами, хочет нас ввести в наши собственные безмолвные глубины. Как это дивно! Порой бывает, что так ясно делается. Хотя я не вижу ничего, не слышу ничего, Господь тут. А порой бывает, что этого чувства нет. Но по вере я знаю, что Тот, Который меня сотворил для того, чтобы я вошел в глубины божественной жизни, Тот, Который меня сотворил и не только создал, но и умер за меня, конечно, тут присутствует. Я помню одну девочку, которая это пережила. Сколько ребенок может пережить, но пережила тоже, что иногда Господь так близок, а иногда, когда она рвется к Нему, она не может до Него дойти. И мать сказала ей замечательную, как мне кажется, вещь. Она сказала этой девочке: «Ты знаешь, что бывает, когда мы в прятки играем? Ты сначала закроешь глаза и тихонько стоишь и ждешь. И в какой-то момент, когда я спрячусь, я аукну. И ты откроешь глаза и попробуешь пойти на звук, который ты слышала. Ты будешь ходить в одну сторону, в другую, искать. Когда я увижу, что ты растеряна, я снова аукну. И ты найдешь более прямой путь в ту сторону, где я нахожусь. И ты меня найдешь. А иногда вдруг ты испугаешься, что ты одна, и я куда-то ушла. Куда же я могла деться, что ты меня не видишь? И если только я замечу, что тебе стало страшно и одиноко, что слезы появились на твоих глазах, я выйду из прятки своей и побегу к тебе, и ты бросишься ко мне в объятия». И она прибавила: «Так бывает с Богом. Когда мы Его ищем, Он аукнет, а потом дает нам искать для того, чтобы увериться, как нам нужно Его найти, как нам хочется Его найти, как рвется вся наша душа к Нему. И чтобы мы тоже осознали, как одиноко без Него, как страшно, как при полном солнечном свете без Бога делается вокруг нас темно. Вот чему нам надо научиться для того, чтобы начать молиться. Научиться становиться перед Богом, зная, что Он тут, и в изумлении трепетно знать, что Он меня, грешного, недостойного, слепого, допускает стать перед Ним и быть с Ним, даже если я Его не ощущаю. Какое диво, какая радость!»
Это была аудиоверсия сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент беседы о молитве. Один из самых главных примеров молитвы, который мы находим в Евангелии, дает притча о мытаре и фарисее. Фарисей перечислял перед Богом свои, как ему казалось, заслуги, например, то, что он постится и подает милостыню, и вообще всячески гордился собой. А мытарь смиренно стоял в углу и даже не смел поднять глаз и только просил: «Боже, будь милостив ко мне, грешному». Евангелие говорит, что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. А толкователи Евангелия отмечают, что слова «более оправданный» не означают здесь сравнительной степени, но однозначно говорят, что мытарь ушел оправданным, а фарисей нет. Оно и понятно. Молитву фарисея вообще трудно назвать молитвой. Это не обращение к Богу. Тому, кто и так считает себя нравственно безупречным, Бог не нужен, в смысле, просто не интересен. Но о чем ему еще у Бога просить? А вот мытарь чувствует, что Бог ему необходим, как врач больному. И в этом смысле молитва мытаря на самом деле молитва. Мне кажется, все это имеет прямое отношение к тому, как можем молиться мы, простые люди. И именно с этого примера свои размышления о молитве в одном из своих писем к духовному чаду начинает подвижник XX века игумен Никон Воробьев. Послушаем аудиоверсию сборника его текстов под названием «О началах жизни». Фрагмент главы о молитве.
Молитву надо говорить как мытарь, то есть считая себя в погибель, просить исключительно милости от Господа. Помилуй, Господи, от дел нет мне спасения. Ты, Господи, наш Спаситель, на Тебя возлагаю спасение мое и близких. Будь милостив мне грешному. Тогда ты не умом, а сердцем и опытом познаешь истину сейчас сказанного. Это будет признаком значительного преуспеяния. Но только это не скоро будет. Человеку кажется, что он познал это, но на самом деле познал только умом, а не сердцем и опытом. Когда сердце будет плакать, что ты далек от Господа и прочее, тогда можно будет сказать, что ты приблизился опытно к пониманию. О молитве пока скажу. Даяй молитву молящемуся, значит, надо правильно и как можно больше, чаще молиться. Тогда можно в свое время получить и благодатную молитву. Тема эта очень интересная. Вот бы ее разработать основательно. Тут можно дать такой сокрушительный удар атеизму, что ему ничего не оставалось бы делать, как только замолчать или бессмысленно, без всяких оснований, отрицать факты. Когда человек сподобляется в молитве ощущать присутствие Божие, что есть дар Божий молящемуся, тогда он иногда насильно старается восстанавливать это состояние. И при отсутствии этого ощущения, вернее, по отъятии этого дара по какой-либо причине, на днях я почувствовал, что это неправильно. В этом усилии нет смирения. Это значит лезть насильственно на брачный пир, не будучи позван, а может быть еще и не в брачной одежде. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Смиреннее молиться по способу мытаря, хотя бы и другими словами, соединяя ум со словами молитвы, если возможно, с сознанием своей греховности и недостоинства даже и молиться. Ничего не следует искать в молитве, а только произносить со вниманием слова молитв, все предоставляя Господу. Принять или не принять молитву, дать или не дать, исполнить или нет прошение наше. Боже, будь милостив нам грешным. Господи, да будет воля Твоя во всем. Мытарь не смел возвести очей на небо. Духовный мытарь не должен дерзать смотреть внутренними очами на присутствующего Господа, а уж тем более желать или искать присутствие Божие при обращении к Нему в молитве. Ты потому не можешь молиться без рассеяния, что, первое, слишком привязано к миру, и, второе, нет глубокого сознания своей греховности, а всегда самооправдание. От глубокого сокрушения и сердечного плача очищается сердце, и появляется ощущение присутствия Божия, и рождается страх Божий. Тогда и молитва делается теплее и собраннее. Не бывает детей без родителей, не бывает последующего без предыдущего. Итак, старайся не раздражаться и не гневаться, а если согрешила в этом, проси прощения у ближних и у Господа. А затем старайся прослушать утренние и вечерние молитвы. Если одна молишься, то не менее 15 минут читай те молитвы, какие знаешь, а затем молитву Иисусову. Но все читай с благоговением, со страхом Божиим и сокрушением сердечным. А рассеянная молитва не есть молитва, хотя Господь и ее принимает вначале от тех, кто еще только учится молиться. Но ведь надо же научиться когда-нибудь молиться и без рассеяния. если воздержишься от гнева и сохранишь мир, то и молитва будет хорошая. А если будешь в расстройстве и немирствии, то и молиться не сможешь. Молитвы во гневе Господь не принимает и предает такого молящегося немилосердным служителям, то есть демонам, которые от пира духовного, от молитвы, изгоняют с брачного пира во тьму разных пустых, иногда и скверных помыслов. И это будет до тех пор, пока не смиримся и не восплачемся пред Господом от всего сердца, и пока не стяжем мира душевного, ибо сказано, в мире душевном место Божие. Где немирствие, там враг и тьма, и тягота душевная, и прочие начатки ада. Если со вниманием читать помногу, если есть свободное время псалтырь, то человек все время будет в беседе с Богом и ощутит сердцем присутствие Божие. От этого молитва и само псалмопение будут горячее, внимательнее, глубже затронут сердце, появится большее благоговение, страх Божий и прочее. Ибо заставить себя среди суеты непрестанно творить и краткую молитву почти невозможно нам. Старайся всегда, гуляешь ли или работаешь, один или среди людей, хоть изредка, мысленно, от всего сердца вздохнуть несколько раз ко Господу. Хоть один раз в час. Даже если что-либо не так делаешь, даже грешишь, надо еще усиленнее просить помощи и прощения у Господа. Понуждайте себя чаще вспоминать Господа. Ведь кого любят, тот всегда в памяти любящего. Чаще делайте по одному поклону дома от всего сердца вопия: «Боже, милостив буди мне грешный». Падший человек во время молитвы, искренний и правильный, входит в общение с Творцом мира, получает от него великие милости и силу отгонять могучего духа, дьявола, мнящего быть равным Богу. Можешь услышать определение Божие, когда встанешь на молитву. Если в мире душевном и с сокрушенным сердцем, а не языком, встанешь на молитву, то Господь примет твою молитву по слову пророка. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. И ты без рассеяния, со вниманием и с теплотой помолишься.
Это была аудиоверсия сборника игумена Никона Воробьева «О началах жизни», фрагмент главы о молитве. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».